Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня опять не только по радио, но и смотреть за этим можно, потому что стрим на Ютубе идет в канале «Говорит Москва». Находите этот канал, находите там стрим и можете участвовать в нем. Кстати, чат тоже открыт. Можете через чат писать, можете через СМС-портал традиционным способом, можете через Телеграм, можете звонить 73-73-94-8. Меня зовут Юрий Буткин, мы будем обсуждать взаимоотношения граждан и юриспруденции. И вот почему сегодня целых две новости в этом смысле важные. Владимир Путин поддержал создание юридических бюро для того, чтобы гражданам бесплатно помогать. С одной стороны. С другой стороны, исследование, опрос общественной палаты опубликован, цитирую по агентству РИА Новости, исследование показало готовность половины граждан уже сейчас. Они, видимо, настолько хорошо понимают в законах, что готовы стать присяжными. 56% респондентов при этом говорят еще и о том, что решения такого суда более справедливы. Вот об этом мы будем говорить. Здесь в студии Геннадий Шаров, он вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Геннадий Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Еще раз напомню, у нас трансляция в Ютубе, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Ну, во-первых, более половины граждан готовы стать присяжными. Свидетельствует ли это о том, что граждане, в общем, с юриспруденцией дружны? Начнем с вас, господин Шаров.
Ну, у нас отношение граждан к юриспруденции, оно, конечно, трансформировалось за последние 30 лет очень существенно. Раньше и представить не могли себе обычные рядовые граждане такое погружение в проблемы судопроизводства. А сейчас по всем программам ток-шоу, суды и вот это культивирование сутяжничества, оно за 30 лет, конечно, достигло громадных успехов, и сегодня каждый считает себя вправе и способным быть и судьей, и заседателем, и присяжным заседателем, и, конечно же, может легко критиковать любого представителя силовых структур и подменить собой судью. Поэтому, наверное, вот этот срез, который вы даете о том, что такие высказывания имеют место у значительного количества населения страны, наверное, это соответствует действительности.
Как вы смотрите на то, что дальше 56% говорят, решение такого суда, суда присяжных, более справедливо?
Ну, видите, я как представитель все-таки адвокатского сообщества, я никогда ни при каких обстоятельствах не могу ратовать за ужесточение наказания по каким-то составам преступлений, никогда не могу ратовать за сужение компетенции суда присяжных. Я всегда буду поддерживать самое широкое внедрение суда присяжных, потому что на критику суда присяжных есть другие представители профессии юридической, которые, наверное, найдут свои аргументы, но от меня вы услышите только то, что идет на пользу этому виду судопроизводства.
Люди, насмотревшись телевизора, склонны к сутяжничеству. Это ваши слова?
Мои слова, да.
Они хотят стать...
Их на протяжении 30 лет склоняли.
Так они там присяжными будут вот это все...
Слово «сутяжник» это не есть...
Это хорошее слово.
Совсем, да, ругательное. И в Америке любой чих обязательно... Они воспитаны на том, что они идут решать в суде. Это не было характерно для российского общества, ни в дореволюционном царском, ни в социалистическом, суд был крайней мерой. Ну, это целый ряд этому обстоятельств, это не какая-то там особая забитость нашего народонаселения, а это общинная проживание, общинные какие-то обычаи и принципы взаимосуществования и решение спорных вопросов несколько иным, не судебным путем. Но общие тенденции, общий тренд мировой, он склоняет к тому, и нашу страну, наше население к тому, чтобы все больше споры решались именно в судах.
А поэтому... Не входит ли в противоречие вот это вот разговор Путина по поводу необходимости создания юридических бюро для бесплатной юридической помощи гражданам?
Вы хотите, чтобы я сразу дал оценку этому обстоятельству?
Ну, это, по-моему, связанные вещи, нет?
Ну, они связаны, безусловно, да. Значит, здесь, если как бы как представитель Федеральной палаты адвокатов, я могу сказать, что это заявление вызывает очень много вопросов и крайнее удивление. Что касается меня лично, как юриста с 43-летним стажем адвокатской деятельности, то я категорически против этой инициативы. Я считаю, что президента вводит в заблуждение, что таким образом некая... еще и провоцируется, насаждается, культивируется, воспитывается иждивенчество через бесплатную юридическую помощь в массе народа. Ну и так далее, об этом можно говорить долго.
Хорошо, Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ. Леонид Витальевич, те же самые вопросы на самом деле. Что с вашей точки зрения означает вот эта вот готовность половины граждан России стать присяжными?
Ну, я бы все-таки не переоценивал эти цифры по одной простой причине, что, может быть, люди готовы так абстрактно, отвечая на вопрос, но опыт показывает, что очень существенны проблемы формирования скамьи присяжных, люди идут неохотно, и одно дело, когда я отвечаю на вопрос, допустим, социолога, да или нет, другое дело, когда я понимаю, что мне на полгода, на год, на несколько месяцев нужно выйти, вот выбыть из своей повседневной жизни, своих заработков, из своей, если хотите, зоны ответственности, семейной и так далее, и стать судьей в рамках процесса. Вот здесь люди становятся гораздо более осторожны, у них находится масса аргументов, вот я не могу по такой-то причине, я не могу по другой причине, и все эти аргументы очень резонны, мы понимаем, что... Если исходить из того, что суд присяжных — это не суд, ну, скажем так, пенсионеров, при всем к ним уважении, это суд всех социальных слоев, то у студентов свои задачи, у предпринимателей свои, у госслужащих свои, и все эти задачи, в общем, предполагают некую повседневную активность, повседневную динамику. И люди в этом смысле очень неохотно на самом деле идут в присяжные, это российская проблема, поэтому говорить о том, сколько среди этих 50% или 56% людей, которые готовы все бросить, и вот завтра стать судьей так, где-нибудь на годик в очень сложном уголовном деле, которое рассматривается там, едва ли не каждый день очень долго. Вот это большой вопрос. Поэтому все-таки я бы не стал переоценивать такого рода социологические данные.
Хорошо, тогда вот эти почти 60%, которые говорят, что такой суд справедливее.
Ну, это тоже, в общем, с одной стороны...
Нам виднее, это ведь примерно такой ответ, чем судья.
Да, это известная логика, и в этом суть суда присяжных, это суд непрофессионалов, это суд со всеми своими плюсами и минусами, который предполагает участие народа, как мы говорим, в отправлении правосудия. С другой стороны, ну, в каком смысле справедливее? То есть, с точки зрения, допустим, закона, применения закона, уголовного закона, это одно. С точки зрения такой житейской справедливости, вот есть такое понятие в суде присяжных и в теории уголовного процесса, как нулификация или обнуление уголовного закона. Вот присяжный может себе позволить, в отличие от профессионального суда, сказать, да, доказано, да, виноват, да, совершил, да, запрещено уголовным законом, но вот я считаю, что невиновен. Вот с точки зрения высшей жизненной справедливости, ну, дело Веры Засулич, это характернейший пример, нельзя стрелять в генерал-губернаторов ни в каком государстве, но вот здесь вот масса факторов, давайте оправдаем. Это пример нулификации. Поэтому о какой справедливости мы говорим, это вопрос такой несколько философский, и боюсь, что если мы начнем раскладывать этот ответ, что значит справедливее, с каких позиций, там, высших или с точки зрения применения закона, то ответ будет очень неоднозначный. Поэтому тоже к такого рода оценкам я отношусь крайне, я их уважаю и ценю, но отношусь крайне-крайне осторожно.
То есть тогда все-таки вот эта вот история с юридическими бюро для помощи гражданам России бесплатным, она кажется логичной. Если вы говорите, что, ну, это преувеличение. Ну,
это логично, но здесь надо учитывать один аспект, что все-таки эти государственные бюро создаются исключительно для узких групп населения. Есть закон известный 2011 года о том, что это лица и люди, у которых доход на человека ниже прожиточного минимума, это ветераны войны, это дети-сироты, инвалиды. То есть речь идет о людях, которые по социальным причинам, в общем, не в состоянии оплатить помощь. Мы надеемся, что таких людей будет в России все меньше и меньше. И поэтому каким-то образом нужно помогать либо через адвокатуру, возлагая некую социальную ответственность на адвокатуру, либо через вот такого рода бюро, где государственные чиновники оказывают помощь, консультируют. Это скорее вопрос социальной поддержки малоимущих, нежели вопрос взаимоотношений, скажем так, населения и права. Все-таки в широком смысле эти государственные бюро не будут консультировать широкие слои населения России.
Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ. У нас традиционное голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово латиницей заходите туда, находите голосование, их два. Первое, вам нужна юридическая помощь? Первый вопрос. И три варианта ответа. Да, но я готов заплатить. Да, если это будет бесплатно нужна. Нет, это бессмысленная трата времени. Ну, это вот про то, как мы относимся к тому, что такое юриспруденция. А второй вопрос такой. Опрос общественной палаты выявил желание половины респондентов стать присяжными. А вы хотели бы? Да, нет, здесь очень просто. Да или нет? Хотя на самом деле мы тоже должны понимать, что вот это вот «хочу, не хочу», когда вас назначают присяжными, не особо-то и учитывается. Ну ладно, голосование идет. А мы, пока вы голосуете, заходите на голосование, оставляете голос, потом возвращаетесь к нам, уже начинаете писать через СМС-портал, через Телеграм или звонить. Так вот, пока все это вы делаете, я бы хотел спросить участников дискуссии, сначала вас, Геннадий Шаров, скажите, как вы оцениваете юридическую грамотность населения в России?
Юридическая грамотность населения, она вполне приемлема. Сказать, что она идеальна, невозможно. Сказать, что все такие безграмотные, тоже нельзя. Я не считаю, что с детских садов и с начальных классов школ надо преподавать всему народонаселению, начиная с детского возраста, право. Какие-то основы, да, они преподавались всегда и до 91-го, и после, и, но так, чтобы активно делать всех юристами. У нас и так сегодня выпускается юристов раз в 50 больше, чем их нужно.
Подождите, речь не идет о том, чтобы всех делать юристами, а о том, что якобы у нас население безграмотно и не понимает своих собственных прав. Не знает собственные законы.
Для этого надо подойти к адвокату и поинтересоваться в конкретном вопросе, какие права иметь. Мы не научим граждан всем тем отраслям права, где прописаны права многочисленные, очень сложные,
многоярусные. То есть учить надо просто найти адвоката?
В том числе, да. Ну, общую грамотность надо иметь. Естественно, вообще понимать, что такое хорошо, что такое плохо. А дальше уже нюансы выяснять, конечно,
хорошо, с профессионалом. Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Леонид Головко, завкафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора на юрфаке МГУ. Скажите, с вашей точки зрения, что можно сказать об уровне юридической грамотности населения?
Я, честно сказать, думаю, и в этом смысле абсолютно согласен с коллегой, что есть общая культура, и когда мы говорим юридическая грамотность, мы просто понимаем под этим просто грамотность, понимание места права в неких вот социальных системах, но, конечно, не то, что люди вдруг все станут юристами, равными тем, кто закончил хороший юридический факультет, получил высшее образование. Поэтому, если говорить просто о грамотности, ну, здесь ситуация, конечно, неоднозначна, мы отмечаем в целом некоторые проблемы, неоднократно отмечали, связанные и со школьным образованием, и с общей культурой. Не всегда здесь тенденции нам нравятся. Некоторые позитивны, некоторые не очень позитивны. Я думаю, что вот эти флуктуации отношений, они относятся к юридической грамотности. Население может быть грамотно только в той мере, в какой речь идет об общей гуманитарной, если хотите, грамотности, и право – это один из элементов. Вот можно быть грамотным в области истории, права, социологии в целом. А дальше ты уже специалист где-то. Вот здесь, конечно, пробелы есть, и, может быть, вот эта несистемность тогда гуманитарного образования, в том числе школьного, начинает сказываться и меня лично тревожит. Но, конечно, мы никоим образом не претендуем и не можем претендовать на то, что каждый гражданин России, даже очень образованный, там, не знаю, физик или рабочий, он должен знать право так, как знают его профессиональные юристы. Это недостижимо, да это и не нужно, ко всему прочему, совершенно такой задачи, мне кажется, стоять не должно.
Это Леонид Головко, и снова я возвращаюсь к Геннадию Шарову, а тогда возникает вопрос, а что надо сделать, чтобы научить граждан обращаться к юристам?
Ну, и сегодня обращаемость к юристам достаточно высокая.
Да ну?
Да, вполне. Ну, если 80-тысячный отряд адвокатов все-таки находит себе пропитание на этой ниве, не получая от государства, ну, если не брать субсидиарное вспомоществование за ведение дел по назначению в уголовном процессе, то в основном-то источник – это именно обращение граждан. Сказать много, 80 тысяч или мало, ну, там, до 80 тысяч, там, с лицами, которые приостановили свой статус, неважно, это уже мелочи. Здесь я могу сказать, что как-то даже сам удивился, когда прикинул, всегда мы считали, что вот в Америке куда ни плюнь, или попадешь вот в юриста, или в социолога.
Совершенно верно.
Замечательно. Я решил посчитать, а сколько же там приходится на один юрист, на какое количество народонаселения в Америке. И сколько у нас? У нас оказалось, что в два раза меньше адвокатов. Но у них в American Bar Association входят юристы все, практикующие и на государственной службе, прокуроры, судьи, те, кто у нас называется юрисконсультами, и, наконец, все те, кто у нас вообще практикует, не будучи обремененными никакими нормами и правилами, это отдельная болезнь российского правового поля. Так вот, если посчитать в России все это вместе, то у нас еще на душу населения юристов может оказаться больше, чем в Америке. Это удивительные цифры, но вот я сам удивился, когда их посчитал.
Разделил. То есть нельзя говорить о том, что у нас люди не приучены.
Что у нас меньше юристов, и они как-то совсем их просто не хватает для того, чтобы этого говорить нельзя. А если их столько же, и они как-то кормятся, то, видимо, в целом баланс соблюдается.
Чуть-чуть
лучше, чуть хуже.
Ничего не надо делать. Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты.
Надо делать очень много.
Об этом мы поговорим. Но... Я просто про свой вопрос, который теперь повторяю Леониду Головко. Что надо сделать для того, чтобы люди пошли к юристам?
Ну, мне кажется, что здесь вопрос, опять-таки, не только и не столько в том, чтобы люди пошли к юристам, а зачем они пошли. Вот уважение к праву – это уважение к юристу как к человеку, будь то судья или даже адвокат, безусловно, к человеку, который даст совет и скажет, ну вот здесь вы не правы, потому что вот объективно правовая норма такова, и, к сожалению, вам, может быть, иногда и не надо подавать в суд. Вот культура правовая – это принятие такой точки зрения, принятие судебного решения, принятие адвокатского мнения в качестве консультации. Отсутствие культуры – это человек идет и говорит, прав я, не прав, мне все равно, сделай так, чтобы вот как волшебник, чтобы обойти закон – и, условно говоря, я все равно своего добился. Вот поэтому, мне кажется, вопрос, опять-таки, не в том, чтобы ходили к юристам или к адвокатам, чтобы шли с четко определенной целью, так же, как мы идем в суд, с тем, чтобы принять это решение, уважать его, проиграл, я выиграл в какой-то ситуации. Я не могу быть всегда правым, естественно, то есть я в какой-то ситуации прав, в какой-то ситуации суд может вынести решение против меня, я одинаково уважаю его точку зрения. Вот этого нам немножко не хватает, поэтому, мне кажется, здесь вопрос, опять-таки, не в том, чтобы просто ходили, а чтобы уважали мнение правоведа, они видели в нем только стряпчего, который вот решит все вопросы, или, знаете, там, налоговый
оптимизатор. Уважать чужое мнение, это у нас вообще проблема, как кажется.
Да, вот который там обойдет, выстроит какие-то ряды, как волшебник, принесет на блюдечке нужное. Вот это не нужно. Вот
а он еще и денег много берет, понимаете? И давайте это следующая тема. Буду цитировать Виталия, теперь я обращаюсь к Геннадию Шарову. Но, в общем, он не единственный, кто это пишет. У нас народ не ходит к юристам, потому что их услуги неоправданно высоко, ну, неоправданно дороги. Чуть ли не за каждую закорючку надо заплатить, за каждую бумажку, за каждую выписку. Юристы пользуются некой безграмотностью граждан и жируют.
Да, я могу отвечать, да?
Конечно.
Замечательно. Очень распространенная точка зрения, она так широко постоянно муссируется, но здесь надо посмотреть на действительно глубинные причины этого обстоятельства. В России, в отличие от всего остального мира цивилизованного, я-то считаю, что Россия принадлежит не только цивилизованному миру вообще, но и одна из ведущих по уровню цивилизации стран мира, выше многих западноевропейских. Так вот, у нас в сфере юридических услуг, юридической помощи, как угодно назовите, существует абсолютная аномалия правовая. Такого нет нигде, это куром насмех, вообще иностранцы не понимают, разводят руками, это продолжается уже вот скоро 30 лет, больше 30 лет. Что я имею в виду? У нас существует, помимо, как во всем мире, юристов, которые сдают соответствующие экзамены на допуск профессии, которые постоянно обязаны повышать свою квалификацию и отчитываться об этом, которые обязаны соблюдать кодекс этики, решения органов самоуправления, которые дают присягу и так далее, и так далее, и так далее. Какой-то несчитанный отряд других людей, которые неизвестно, имеют они юридическое образование, читали они когда-нибудь, знакомы они с кодексом, во всяком случае, они не обязаны выполнять никаких норм и правил, и они делают все то же самое, что делают адвокаты. За редким маленьким исключением. Говорят, что вот адвокаты, где у них монополия на защиту в уголовном производстве, судопроизводстве уголовном. Нет, это не так. Это тоже фантазии, потому что громадная часть защиты в судах низшего звена, в этих самых муниципальных, не муниципальных, мировых, да, в мировых судах там далеко не адвокаты, могут кто угодно защищать в мировых судах своих подзащитных. И, значит, получается, что на сегодняшний день совершенно невозможно отличить для обывателя, где есть человек, который несет дисциплинарную ответственность и может быть лишен статуса и профессии за некачественную работу, и кто этого не соблюдает и не...
Я просто попрошу вас, у меня есть минута только для того, чтобы на тот же самый вопрос ответил Леонид Головко, потом мы уйдем на новости. Поэтому скажите.
Ну, дорого ли...
Дорого, конечно. Ну, что за бумажка 10 тысяч?
Дорого, но вот вы знаете, я, может быть, человек здесь не заинтересованный, в принципе, сравнивая с другими правопорядками, как мы говорим, сами по себе в абсолютных цифрах работа, помощь российских адвокатов не является дороже, никоим образом не дороже и часто дешевле. Вопрос здесь в другом, в отношении государства. То есть государство готово в каких-то случаях финансировать по рыночным ставкам, как где-нибудь во Франции, работу адвокатов для тех же самых неимущих слоев? Или не готово, или говорит, разбирайтесь сами. Ну, это как с медициной. Готово государство финансировать дорогие операции или не готово? Вот эта проблема, она острая. Сами по себе ставки, но мне кажется, они ничем не абсолютно не выше, чем в других местах.
Мы будем вынуждены вернуться к вопросам ставок. Леонид Головко, завкафедрой на юрфаке МГУ имени Ломоносова, Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 мая, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем программу «Своя правда» о взаимоотношении граждан России и юриспруденции. Мы сегодня говорим, исследование показало, что половина граждан готовы стать присяжными, с одной стороны. С другой стороны, 56% говорят, что с их точки зрения, вот когда присяжные принимают решение, это более справедливое решение, чем если бы такое решение принимали, видимо, надо так понимать, люди профессиональные. С другой стороны, вчера же Владимир Путин поддержал создание юридических бюро для того, чтобы помогать гражданам России. Юридически помогать, причем такая услуга будет оказываться бесплатно. То есть, получается, с одной стороны, люди готовы в этом участвовать, с другой стороны, им даже бесплатно надо помогать в этом. Не очень понятно. Есть ли тут противоречия? Об этом мы и говорим. Здесь Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов и завкафедрой с юридического факультета МГУ Леонид Головко. Мы в прямом эфире. Продолжается стрим на Ютубе. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Можно звонить. 7373948. И не забывайте, у нас два голосования в нашем Телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Один вопрос по поводу того, нужна ли вам юридическая помощь. Бесплатно? За деньги? Или вы вообще считаете юридическую помощь бессмысленной тратой времени? И второй вопрос, готовы ли вы стать присяжным? Да или нет? Ну, просто вот хотите, нет. Продолжается это голосование, и продолжаются ваши сообщения. Я говорил до новостей, обращаясь к участникам дискуссии, что нам придется, скорее всего, об этом говорить. Сергей, правда, пишет 631-й, бесплатного ничего не бывает, кто-то за все равно должен платить. Но вот тут, я не знаю, десятки, наверное, сообщений. Вот, пожалуйста, Артем. Составить простой иск по гражданскому делу. Минимум 10-12 тысяч рублей. Дальше много-много других цифр. Потом дальше. Кэптен Джон. Мне за одну бумажку, которую составляют юристы, 3 дня работать надо. Просто мы заканчивали первую часть программы, когда вы говорили, что не так уж это и дорого. Геннадий Шаров, люди все-таки настаивают, это дорого.
У Чехова есть такой замечательный рассказ, когда обсуждался вопрос, сколько нужно заплатить врачу и за ту помощь, которую он оказал в течение 3-5 минут. Дал консультацию, там, и которая спасла, может быть, от какого-то тяжелого недуга. И там он очень красиво, это Чехов делает гораздо лучше меня, описал, почему вот эти конкретные несколько минут стоят так дорого для врача. Потому что он всю предыдущую жизнь учился, работал, набирался опыта для того, чтобы вот эти несколько минут выдать на гора то, что он накопил. Но это общее, философическое. Что касается конкретных цифр за конкретную помощь, я уже дважды пытался обратить внимание на самую страшную для страны, вредоносную, самую опасную для ее безопасности тему о том, что рынок юридических услуг вообще на него Минюсту вот уже 30 лет наплевать. И это уже граничит с каким-то саботажем, это граничит просто с вредительством. Когда адвокаты регулируются достаточно плотно, нормально, я не к тому, что чересчур, но они, во всяком случае, полностью под контролем, достаточным для того, чтобы понимать, как это функционирует и что делается для наведения порядка. И в то же время существует примерно такой же отряд, а может быть и больше, других людей, которые занимаются тем же и которые не регулируются ничем. Как только возникает вопрос, сколько кому-то кто-то заплатил, надо обязательно дополнять, это был адвокат или не адвокат. Если адвокат, то какой палаты? И если это адвокаты уровня Резника и Падвы, извините, они как те самые суперврачи, которые уже минута их стоит. А если я это понимаю, начинающие, то это стоит гораздо дешевле любого другого мошенника, который не является...
Но все равно статус дороже, чем кто-то из нас работает, к примеру. Вам пытаются ведь... Смотрите, Сергей тут пишет, вы же про Чехова начали говорить. Составление типового договора – это не спасение чьей-то жизни.
Ну так... Давайте вернемся все-таки. Кто это делал? Кто ему составлял этот типовой договор? Или это был адвокат, или это был какой-то представитель бизнеса, который вообще не под контролем.
С другой стороны, можно ведь всегда сказать, если это действительно типовой договор, зачем вам вообще специалист?
Я могу просто привести пример. Вчера, 13 числа, 13 числа была опубликована агентством правовой информации такая большая статья «Опасные юристы». И там, в таком разделе этой статьи «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих» приводится куча примеров объегоривания, обмана клиентов, которые обращаются за правовой помощью. И из всех перечисленных, их тут штук 7-8, только один пример с адвокатом, и тот на смешную цифру. Вот это наглядный пример ситуации.
Хорошо. Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Леонид Головко, завкафедрой на юрфаке МГУ. Скажите, с вашей точки зрения, вот когда люди говорят, вот, пожалуйста, Виталий прямо сейчас пишет, надо делать поправку. Мы не Катар с огромными зарплатами. Я не знаю, правда, откуда Виталий знает огромные зарплаты в Катаре, но средняя зарплата у нас, говорит, 40 тысяч, реальная меньше. И когда адвокат за одну бумажку берет 10 тысяч, не адвокат, извините, это я обращаюсь к Геннадию Шарову, юрист берет 10 тысяч, это, мол, неправильно. Есть объяснение?
Два аспекта, на которые я обращу внимание. Вот я уже говорил, что у нас в абсолютных цифрах, конечно, не сказать, что гонорары или оплата адвокатов больше, чем в других странах, может быть, даже меньше. Но, тем не менее, два аспекта, от которых мы никуда не уйдем в развитии того, что было сказано. Первое. Конечно, очень много мошенничества на этом рынке, особенно имея в виду, что он действительно не регулируется. Только что прозвучало за типовой договор то-то и то-то. Ну, при современных информационных системах типовой договор вообще ничего не стоит. Он скачивается, и, разумеется, если кто-то продал вот такого рода договор за 10 тысяч, ну, это просто, извините, жулик, потому что...
Подождите, тогда это проблемы того, кто это купил.
В том числе, но человек, может, это не обязан знать, а вот профессиональный добросовестный юрист должен понимать. Одно дело, когда это тонкая, действительно сложная интеллектуальная работа, индивидуальная, а другое дело, когда это типовой договор, который действительно, в общем, строго говоря, в современных условиях уже ничего не стоит. То есть это первая проблема, очень много мошенничества. А вторая проблема, это проблема, наверное, касающаяся не только правовой помощи, но и многих других аспектов. Что тревожит наших уважаемых радиослушателей, зрителей? Их тревожит не то, что само по себе это очень большая цифра, 10 тысяч. Их тревожит дисбаланс между уровнем жизни населения и средними зарплатами и оплатой юридической помощи. То же самое мы очень часто беспокоимся по поводу роста коммунальных платежей, по поводу там, каких-то медицинских услуг. Вот эта проблема. Проблема в том, что действительно для большинства населения, к глубокому сожалению, это чрезвычайно дорого. Даже те 10 тысяч, которые для жителя какого-то другого государства кажутся в переводе там, на евро или на что-то еще незначительные суммы.
Хорошо.
Это еще, очень большая социальная
еще
проблема.
Одна деталь, о которой тоже многие пишут. Теперь Геннадий Шаров. Мало того, что это дорого стоит, гарантии-то ведь никто не дает.
И снова ответ мой из той же серии. Гарантии, во-первых, гарантии, так же как в медицине, так и в юриспруденции, а их быть не может в принципе, потому что в конечном итоге любое дело, даже самым тщательным образом отработанное адвокатом, оно решаться будет судьей.
То есть, понимаете, когда я приглашаю плотника, он сделает то, что обещал. До конца я приду, посмотрю, вот действительно до конца доделана работа. А тут вроде как и работа доделана до конца, и платить надо, а результата-то нет. Или это нормально?
Нет, ну здесь возможны самые разные условия взаимоотношений финансовых доверителя и его адвоката. Они могут быть по результату, по системе премиальной в случае... Ну, это не касается уголовных дел. Во всяком случае... Здесь нет однозначного прямой зависимости. И естественно, что гарантии, как я уже сказал, ни в работе юриста, ни в работе творческого человека, художника, может быть, творческая неудача. Писал портрет или музыку, и у него не получилось.
Ну, откровенно говоря, и у плотника может не получиться.
Ну, там хоть доски остались. А здесь только рваная бумага. Ну, не понимаю, тогда вот это специфика деятельности, где гарантий быть не может. Господа, если вы хотите пользоваться услугами адвоката, первое, основное, просто краеугольное, это должно быть доверие к тому юристу, к которому вы пришли.
Ну, и тут мы возвращаемся доверие к началу. Понимаю, но тут мы возвращаемся к началу, видимо, не доверяя, люди говорят, давайте-ка мы лучше сами будем присяжными, давайте-ка мы пойдем в суд присяжных и там напринимаем правильные решения.
Ну, можно и такую, конечно, построить цепочку. Обжегшись на молоке, дуют на воду, все как обычно. Но профессия адвоката, она прежде всего строится на доверии. И это доверие нарабатывается годами практики. И в любой рекомендации, когда вы обратитесь, например, к каким-то сочинениям мэтров, как выбирать адвоката, только сарафанным радио, только по рекомендации друзей, соседей, приятелей. И никогда по рекламе в интернет, никогда не верить фразам «я лучший из лучших» и «я выигрываю 100% дел». Это показатель как раз самых недостойных методов и способов объегоривания доверителей.
Мастер 672 пишет, репутация сейчас ничего не стоит. Ну, то есть вы готовы и про себя то же самое сказать, мастер? Вот мне тоже интересно. Ладно, тогда дальше. Леонид Головко. Тут, возвращаясь вот к этой истории о том, что юристы, они деньги-то берут, а гарантии не дают. Это проблема или это вот какое-то странное восприятие профессии?
Это не проблема, конечно, действительно странное восприятие профессии. Вот давайте свяжем все элементы, которые сегодня прозвучали. Гражданин вот действительно пошел в присяжные. А два других гражданина, ведь у конфликта всегда две стороны, обратились, соответственно, еще задолго, может быть, до этого, в Думу адвокатом.
И у кого-то из них адвокат должен гарантировать проигрыш.
И да, гарантировать что? Что вот тот самый третий гражданин вынесет вердикт за или против? Откуда и как это можно гарантировать? То есть мы здесь, мне кажется, возвращаемся к тому, что само по себе требование таких гарантий, это уже вот тот самый небольшой недостаток, может быть, общей правовой культуры, который является проблемой. Сама специфика данной работы, если мы мысленно представим себе, как все это будет выглядеть, неважно, даже судом присяжных или без суда присяжных, мы понимаем, гарантия может быть в качественной подготовке жалобы, что она, или там, допустим, искового заявления или чего-то еще, какого-то процессуального документа, который будет качественно сделан, но гарантии принятия решения судом, в том числе судом присяжных, не может никто дать. Более того, у любого конфликта две стороны, и одна из сторон в обязательном порядке окажется недовольна. Не бывает, вот право это не такая, знаете, идеальная ситуация, когда все довольны там хорошей выставкой или хорошим спектаклем, ну или почти все. Вот здесь всегда кто-то остается недовольным. И в самом праве заложена данная схема, с которой просто, ну элемент правовой культуры, понимать это, и в том числе, если хотите, уважать данную ситуацию.
Хорошо, наши слушатели присоединяются к нам, тут очень много сообщений. Ну вот смотрите, Алекс, это вам Геннадий Шаров. Есть заведомо выигрышные дела, а есть заведомо проигрышные. И когда юрист по заведомо проигрышному делу заранее берет оплату, это фактически мошенничество.
Можно ответить?
Конечно.
Вот что касается адвоката, то в кодексе этики прямо записано, что адвокату запрещается подобное действие, если он, очевидно, видит нет отсутствия правовой позиции по тому или иному делу, то принятие поручения, а тем более введение в заблуждение или любые обещания доверителю, это прямой путь для решения статуса адвоката. Но мы все видели по телевизору совсем недавно, когда двух мошенников, ну, мошенники, я беру в кавычки и, наверное, чересчур в полемике перехлестнул двух очень специфических бывших коллег, участвовавших в деле Ефремова, лишили статуса адвоката. И оба, каждый из них давал интервью многократно, когда говорили, что, да подумаешь, лишили, я буду заниматься всем тем же самым и без этого самого статуса. Вот в чем проблема-то. И дальше уже мы влиять ни на что не можем, а они продолжают это все творить, как и творили раньше.
А граждане это продолжают идти, ведь тут же проблема.
Ну, я назвал, конечно, такие фамилии просто для примера, как образец, который слышала и видела вся страна, но таких-то адвокатура лишает статуса в год, ну, где-то около 200-250 юристов, которых имели статус адвокат, их лишили. Но их только у нас в стране не лишают права продолжать эту же самую деятельность. Это единственная страна в мире, где после лишения адвокатского статуса человек может продолжать делать все то же самое.
Хорошо, это Геннадий Шаров, Леонид Головко. Вам пишет Юра Каменков. Я, говорит, считаю, что профессиональные судьи часто чересчур надуманно трактуют тексты законов. У нас слишком много трактовок, он не единственный, кто это пишет.
Ну, собственно, трактовки – это неизбежная часть судейской профессии. Мы называем это юридическим языком толкование права, и без толкования ни одна правовая система быть не может. У нас его, на самом деле, меньше, чем в некоторых других правопорядках, чем в тех же самых США там, или некоторых в Англии, допустим, где то, что называется судебный прецедент, это и есть, собственно, высшая форма толкования. Поэтому само по себе это не страшно. Более того, в праве заложена необходимость индивидуализации. То есть мы не можем подходить механически. Мы должны видеть человека, норма, она абстрактна, а судья должен видеть человека и в одном случае учесть какие-то личностные факторы. Да. То есть вот в этой постановке вопроса ничего страшного нет. Другое дело, когда судья это делает справедливо, мотивированно, аргументированно, когда мы понимаем это, а другое дело, когда нет. Ну, в любой профессии есть более сильные
фигуры. Но ведь когда ты проигравшая сторона, тебе всегда кажется, что судья не мотивирован.
Это само собой. Есть и психологический фактор. Да, конечно, есть вот наша объективная оценка профессионалов. Мы тоже, в общем, не всегда одинаково оцениваем те или иные судейские решения, что уж греха таить, некоторыми не очень довольны, некоторыми довольны. Но у человека, у простого человека, который не юрист и который попадает в любой процесс, гражданский уж тем более уголовный, конечно, эмоциональная составляющая. Он проиграл, значит, этот судья не прав, что-то он не так сделал, не так
столковал. Мы же говорим о взаимоотношении между профессионалами и гражданами, которое, по идее, должно налаживаться. Ну вот, смотрите, я даже не буду специально называть, кто это пишет, но это, как кажется, очень распространенная история. Я сейчас обращаюсь к господину Шарову. Геннадий Шаров, напомню, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Вот человек пишет: «Судьи, запятая, адвокаты, нотариусы», через «а» пишет слово «нотариусы», «в основе своей некомпетентны», через «и» пишет слово «некомпетентны», «и считают, что мы им должны априори», через «о» пишет слово «априори», а не за работу. То есть люди говорят, что вы недостаточно хороши. Априори.
Априори, да, конечно. Вообще, мы разве можем сравниться с автором этой заметки, который во всех...
Но это же очень распространенный подход.
У Высоцкого он вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. Мы все такие уродцы недоделанные. Ну, распространенный подход. Вообще, у нас сегодня бытует, к сожалению, такая воинствующая некомпетентность, воинствующая безграмотность почти во всех сферах.
Да что я такого не могу сделать, что вы делаете? Да, конечно.
Действительно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, приходите, попробуйте. Может быть, вам это удастся лучше. У нас широкие возможности попробовать себя в самых разных сферах деятельности. И чем писать, только вот пусть приходит и получает те самые по 10 тысяч за бумажку. Нет,
смотрите, вот, и люди как раз, опять мы возвращаемся к деньгам, и люди как раз, тут уже много схем предложено нашими слушателями. Там, пусть юрист получает 30% в начале, а остальные 70% после, если выиграет. Не выиграет, не получает 70%. Пусть он получает деньги, пусть устанавливает государство, пусть еще какие-то такие варианты. Как будто бы человека заставляют вступать во взаимоотношения именно с этим юристом? Или действительно нет выбора?
Сегодня это выбор просто патологически широк. Его надо сокращать, этот выбор, чтобы все-таки стороной-то у доверителя выступал не абы кто, а все-таки член соответствующей палаты адвокатов, который бы работал с соблюдением всех тех норм и правил, которые профессии присущи. Поэтому здесь этот выбор, ну, каждый выбирает, кто-то ищет хироманта на Старом Арбате, уже много дней сидит человек с большим плакатом, где он просто прямо рекламирует, все написано «хиромант», вот, и нормально к нему, кто хочет подойти вместо поликлиники, которая напротив практически, тот вот у него лечится, а кто все-таки считает, что к врачу-то надежнее, тот идет к врачу. Выбор широк, его бы сузить надо уже давно, и все-таки ограничить его
почему
выбором нельзя среди профессионалов.
Но есть такое, то ли это привычка наша, то ли, но есть такое желание, судя по всему, вот ввести какие-то тарифы, которые бы регулировали государство.
Ну, на самом деле, многократно предпринимались самые разные меры. При социализме были некие инструкции по определению гонорара, но они тоже устанавливали минимальные ставки, а дальше могли договариваться уже стороны между собой свободно. То есть
даже при социализме тарифов не было?
Определенные периоды, у нас много периодов было.
Ну, понятно.
У нас был период, когда вообще адвокатура была государственным учреждением, и самый позорный вариант, который был, это с 18 по 22 год, когда это были госслужащие. Но об этом периоде писали, что большего позора для правозащиты не было никогда, нигде. Это хуже, чем подпольная адвокатура. Но это тогда было. Поэтому периоды разные. Был период, когда тарифы пытались установить. Мы много раз обсуждали в адвокатуре, нужны ли тарифы. И они теоретически, конечно, были бы желательны, но как только мы начинаем работать над установлением тарифов, то мы сталкиваемся с ситуацией с этой громадной страной, с ее разными уровнями доходов. Если мы для Москвы одни тарифы, то как их можно распространить на другие? А если мы берем тариф самого бедного какого-то региона России, то он в Москве, это будет смешон. Это объективная реальность.
Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, Леонид Головко, завкафедрой юрфака МГУ. Леонид Витальевич, тут... Это удивительный вопрос, но он, вот он есть, пожалуйста, я зачитываю. За что берет деньги нотариус?
Нотариус берет деньги в том числе за ту ответственность, которую несет за сделку. Он гарантирует аутентичность этой сделки или этого акта завещания, он гарантирует, что это действительно соответствующий закону сделка, и он в том числе несет за это ответственность имущественную тоже. Поэтому я бы не недооценивал в данном случае нотариальную помощь. Это тоже очень важно.
Кстати, к вопросу о предыдущем обсуждении, у нотариусов же есть тарифы.
У нотариусов есть тарифы.
И это все равно вызывает недовольство.
Там гораздо легче его установить.
Там более формализованная такая, допустим, есть некие акты юридические, которые там легче формализовать. Но, тем не менее, тарифы есть. И у нотариуса есть своя ответственность. Это он не является безответственной фигурой. И это тоже очень важно понимать, та нагрузка,
которая... Вы удивитесь, но следующий вопрос, почему то же самое, что нотариус, не может гарантировать любой другой гражданин?
Любой другой юрист.
Нет, любой другой гражданин, даже сосед.
Ну, потому что нотариус это не понятой, нотариус это профессиональный юрист, который, во-первых, должен выполнить сделку в полном соответствии с законом, должен составить очень сложный документ. Если мы понимаем сами, для этого у нотариуса есть целый аппарат, который находится на зарплате, и он работает не один. И то качество работы нотариуса, которому государство доверяет, делая его аутентичным, и последствиям этого, ну, к сожалению, любой другой гражданин гарантировать не может, это наступит хаос тогда.
Продолжается и завершается наше голосование и по поводу присяжных, и по поводу юридической помощи. Пока вы, кто еще не успел проголосовать, продолжаете голосовать, я еще хотел бы вот что, чтобы, возвращаясь к истории, что каждый второй хочет стать присяжным, и каждый второй же присяжным больше доверяет, чем обычным судам, насколько прав БОП из штатов, который пишет, где присяжного суда, суда присяжных больше, когда он пишет, присяжных можно обдурить и обмануть, и это больше вероятность, Геннадий Шаров.
Ну, если с такой меркой, с таким аршином подходить к любому человеку, можно обмануть, только с присяжных-то поболее будет числом, чем один судья или там два народных заседателя, как было во времена социалистические. Если, конечно, ориентироваться только на возможность обмана, не думаю, что это главный критерий определения судебной системы.
Геннадий Шаров, Леонид Головко, по поводу того, насколько проще обмануть присяжных.
Конечно, это более манипулируемый суд, это объективный фактор. Здесь ничего с этим сделать нельзя, это объективная реальность. В этом его один из таких вот характерных недостатков и почва для критики.
Григорий из Санкт-Петербурга в шутку, конечно, но все-таки нашел объяснение, почему это у нас не может работать в большом объеме суды присяжных. У нас, говорит, судимых в присяжные ведь не берут. А полстраны-то отсидела, поэтому с присяжными у нас ничего не получится.
Полстрана — это очень преувеличение, совершенно недопустимое. Если человек хоть чуть-чуть знаком с количеством отбывавших у нас наказаний, то это просто неуместная фраза.
Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Мы подводим итоги голосований. У нас было два голосования. Первое. Хотели бы вы стать присяжными? Да, нет. Было два варианта ответа. Геннадий Шаров, как думаете?
Не суди, да не судим будешь.
То есть вы бы не хотели?
Я бы воздержал.
Леонид Головко, а вы бы хотели?
Нет.
Тоже нет. Посмотрим, что наша аудитория. 79% тоже сказали нет. Только 21% говорят, хочу стать присяжным. А потом мы спросили, нужна ли вам юридическая помощь. Да, но я готов за это платить. Да, если это будет бесплатно. И нет, это бессмысленная трата времени. Какой вопрос, какой ответ самый популярный, Леонид Головко?
Я думаю, что там, где нужна, но вот, к сожалению, платить трудно.
Да, если это будет бесплатно. Хорошо, Геннадий Шаров.
Уж больно это сладкое слово «бесплатно». Вот оно, я полагаю,
даже что... уксус может быть сладким.
Вот я, если понимаю, он бесплатный.
62% сказали «да, если это будет бесплатно». 24% говорят, юридическая помощь – это бессмысленная трата времени. И 14% нужна. И я готов за нее платить. Это была программа «Своя правда». Леонид Головко, завкафедрой юрфака МГУ, и Геннадий Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.